Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Мировые лидеры готовят глобальный саммит по финансам. Грузия продлила чрезвычайное положение в Южной Осетии и Абхазии. Российский президент требует навести порядок на рынке авиационного топлива. Лидеры стран Евросоюза и США в субботу обсудят планы проведения глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. Об этом было объявлено на итоговой пресс-конференции по завершении саммита ЕС в Брюсселе. В этой связи глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу заявил.
Еврокомиссия выступит с новыми инициативами по усилению общеевропейской системы контроля и активизации существующих средств для создания новой финансовой архитектуры на международном уровне.
Сказал Барозу. Николя Саркози, президент Франции, председательствующий в ЕС, сказал, что все 27 стран Евросоюза поддержали в целом предложенный общий план спасения банков. Однако премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, нынешний председатель еврозоны, включающий 15 стран, заявил, что нет никакого общего плана оздоровления экономики ЕС. Европейский Союз пока не будет возобновлять переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве с Россией. На встрече в Брюсселе лидеры стран ЕС заявили, что вывод российских войск из буферных зон вокруг Южной Осетии и Абхазии – хорошее начало, но этого недостаточно для возобновления переговоров. В совместном заявлении участников саммита говорится, что этот вопрос будет рассматриваться на встрече министров иностранных дел стран ЕС 10 сентября. Парламент Грузии продлил до 31 октября режим чрезвычайного положения в Южной Осетии и Абхазии. В решении депутатов подчеркивается, что Россия не выполнила обязательства по полному выводу своих вооруженных формирований с территории Грузии. Москва утверждает, что выполнила все условия мирного плана Медведева-Саркози, предусматривающего возвращение российских войск на позиции, которые они занимали до начала вооруженного конфликта с Грузией. Международные наблюдатели заявили, что президентские выборы в Азербайджане, прошедшие в среду, не соответствовали в полной мере демократическим нормам.
Наш общий вывод – президентские выборы знаменовали существенный прогресс, но не отвечали всем требованиям. Избирательный процесс проходил мирно, но при отсутствии серьезной конкуренции и живой политической дискуссии в средствах массовой информации. Поэтому он не отразил плюралистические принципы, присущие демократическим выборам.
Заявил глава миссии наблюдателя ОБСЕ Борис Фрлек на пресс-конференции в Баку. Азербайджанская оппозиция заявляет о многочисленных нарушениях в ходе голосования. По официальным данным, победу на выборах одержал действующий президент Ильхам Алиев, набравший 90% голосов. Основные оппозиционные партии бойкотировали выборы. Президент России Дмитрий Медведев назвал безобразной сложившуюся в стране ситуацию с ценами на авиакеросин. Они растут, невзирая на падение мировых цен на нефть. На встрече с вице-премьером Сергеем Ивановым президент потребовал от правительства принять меры против монопольного регулирования цен на данном рынке, вплоть до возбуждения уголовных дел. Высокие цены на топливо привели к кризису в сфере авиаперевозок и задержкам сотен рейсов, а начиная с августа.
Радио «Свобода». Новости.
Российская транспортная прокуратура возбудила административные дела в отношении авиакомпании «Интеравиа». Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Марину Гридневу, решение принято в связи с нарушениями прав пассажиров. Из-за долгов за аэронавигационное обслуживание «Интеравиа» вынуждена задерживать отправку своих рейсов из Москвы. С трудностями столкнулись тысячи клиентов авиакомпании. Так, например, те, кто купил билеты до Магадана, ждали отправки авиарейса больше недели.
Ни представителя, ни кого-то из авиакомпании мы не наблюдали вообще. С нами никто не общался.
Сказал один из пассажиров. А вот что заявил представитель руководства «Интеравиа».
План по поводу банкротства компании не имеет. И здесь можно заверить, что у нас самые радужные планы на будущее.
Заявил представитель «Интеравиа». Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Узбекистана освободить журналиста Солиджона Абдурахманова. Он был приговорен к 10 годам тюрьмы по обвинению в распространении наркотиков. Вот что заявил в интервью нашей радиостанции представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Миклош Харести.
Я считаю, что в стране, которая в рамках ОБСЕ берет на себя определенные обязательства, прокуратура должна защищать свободу слова, а не фабриковать дела против людей, которые как раз борются за свободу слова.
По словам Харести, суд над журналистом проходил с серьезными нарушениями. Абдурахманов сотрудничал с независимыми интернет-изданиями, а также с узбекской редакцией «Радио Свобода». В США прошел третий, последний раунд теледебатов между кандидатами в президенты, демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. За ходом дебатов следил корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В ходе этих дебатов менее чем за 3 недели до президентских выборов республиканец Джон Маккейн отчаянно пытался изменить положение дел в предвыборной кампании, в которой его рейтинговое отставание в последние дни стало измеряться двузначными числами. И эти дебаты должны были дать Маккейну последний шанс нейтрализовать ущерб, нанесенный его предвыборной кампании экономическим кризисом. Дебаты были сосредоточены на вопросах экономики и внутренней политики. Эта тематика как никогда актуальна для избирателей, пытающихся определить, кто из кандидатов способен лучше справиться с редкостным по своим масштабам обвалом американского финансового рынка. Вел дебаты Боб Шифер, опытный телеведущий из компании CBS. Оба кандидата сидели почти рядом за столом, лицом к модератору и к аудитории. В какой-то момент кандидаты перешли на личности. Маккейн обвинил оппонента в трате огромных денег на антимаккейновские рекламные ролики. Обама парировал: 100% вашей рекламы, Джон, содержит негатив. Тем не менее, оба они по окончании дебатов с заметной искренностью пожали друг другу руку.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Нижняя палата парламента Германии проголосовала за увеличение численности воинского контингента ФРГ в составе миротворческих сил НАТО в Афганистане.
Говорит «Радио Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как далеко зайдет кризис в отношениях между Сербией и Черногорией? За что присуждена Нобелевская премия по экономике? Лица Новой Грузии. Интервью с министром внутренних дел страны Вано Мирабишвили. И столетие российского кино. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Минувшую пятницу, неожиданно для многих, Черногория и Македония признали независимость Косово. Таким образом, все страны, образовавшиеся из распада Югославии, за исключением Боснии, согласились с существованием независимого Косово. В Боснии ситуация особая, поскольку в принятии решений участвуют и боснийские сербы. О реакции в Белграде на шаг Подгорицы и Скопье рассказывает Ая Куги.
В Сербии признание Черногории и Македонии независимости Косово было воспринято, словами министра иностранных дел Вука Еремича, как удар ножом в спину. Сербы считают черногорцев и македонцев самыми близкими соседями, братьями. И, вероятно, поэтому люди реагировали на это очень эмоционально. А государственное руководство моментально пошло на резкие дипломатические меры против Подгорицы и Скопья. Их послов в Белграде провозгласили персонами нон грата и потребовали от них в течение 2 суток покинуть Сербию. По отношению к 48 странам, ранее признавших независимость Косово, меры были другими. Тогда Сербия отозвала своих послов из их столиц. Выдворение дипломатов пока не применялось. Черногорские и македонские послы стали первыми. Любопытно, что утром того дня, вечером которого Черногория и Македония признали Косово, правительство Сербии приняло решение вернуть мировые столицы, ранее признавшие Косово, своих послов. Глава сербской дипломатии так объяснил чрезмерную резкость к черногорским и македонским братьям.
Причиной, по которой мы решились на такую крайнюю меру, является то, что решение режима в Подгорице признать в одностороннем порядке провозглашенную независимость Косово последовало после голосования на Генеральной Ассамблее ООН, то есть после формального начала судебного процесса, который должен дать ответ о легитимности косовской независимости. Теперь у тех государств, которые до сих пор воздерживались от признания Косово, нет никаких причин делать это, если только они не хотят своей позиции повлиять на решение суда.
Действительно, в Белграде болезненно воспринимают тот факт, что Черногория и Македония признали Косово на следующий день после того, как Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о том, что вопрос законности провозглашения независимости Косово будет рассматривать Международный суд в Гааге. Белград считал это голосование своим большим успехом, даже первой победой в борьбе за сохранение Косово в составе Сербии. Кроме того, Черногория в ООН поддержала инициативу Сербии. Лидер Черногории Мило Джуканович утверждает, что его правительство признало Косово не под давлением европейских партнеров, а просто надеясь ускорить интеграцию страны в Европейский Союз и НАТО.
Черногория свое решение приняла не с намерением нанести политический ущерб Сербии, а с целью принести пользу себе. Иногда в политике приходится принимать неприятные решения. Неприятно, когда эти решения причиняют определенный ущерб некой другой стороне, в данном случае соседнему государству Сербии. Однако мы уверены, что этот ущерб не крупный, что признание Черногории и Косово ничего существенно не меняет в положении дел. Косово имеет формальную независимость 17 февраля, и с тех пор 50 крупных государств признали его независимость. Но должен сказать, что я считаю, что Косово приобрело независимость не 17 февраля. Оно окончательно стало независимым в 99 году, после бомбардировок НАТО и резолюции ООН за номером 1244, когда край был изъят из правовой и политической системы Сербии. Поэтому черногорское признание никак не наносит ущерб Сербии. К сожалению, этот ущерб последовал из-за многолетней ошибочной государственной политики Сербии, а Черногория, принимая политическую реальность, лишь сделала то, что рано или поздно сделает каждое из 192 государств-членов ООН.
Кстати, гнев сербов обрушился в первую очередь на черногорцев, а не на македонцев. Считается, что у Македонии не было выбора. Одна треть населения – албанцы, которые в любой момент могут дестабилизировать и так слабое македонское государство. Профессор политических наук Белградского университета, член Совета Министерства иностранных дел Сербии Иво Вискович отнюдь не считает чрезмерной реакцию Белграда на решение Подгорицы.
Нельзя просто промолчать, когда кто-то решается на такой шаг. Нельзя пожать плечами и сказать, ну и что, жизнь продолжается. Это поступки, которые действительно затрагивают национальное достоинство, эмоции людей. Посмотрите только, сколь взбудоражены чувства наших граждан. Не все равно, сделала ли эта страна, про которую вы думаете, что она полностью понимает вашу ситуацию, или, скажем, Коста-Рика, где 99% населения вообще не смогут даже на карте найти, где Косово, где Сербия. В этом большая разница. Наше государственное руководство много времени посвятило тому, чтобы решить, как ответить Черногории. Я считаю, что хорошо то, что оно не применило самые жесткие меры, которые портят отношения на долгий срок, а лишь продемонстрировало недовольство ответными мерами, которые не будут иметь долгосрочных последствий, не будут направлены против граждан, людей, народа, а только против государственной политики.
Виноват режим, а не народ. С таким тезисом выступают белградские правящие политики. Однако некоторые депутаты сербских националистически ориентированных партий выступили в парламенте с идеями, как посильнее наказать черногорцев.
Нужно у всех членов правительства Республики Черногории и их семей конфисковать все их имущество в Сербии.
С этого момента члены правительства Черногории не в безопасности на земле Сербии и в небе Сербии.
Не стоит ехать на море Черногории.
Нужно заморозить экономические отношения и прекратить рейсы самолетов в Черногорию.
Демократическая общественность Сербии эти идеи оценила как бессмысленные, но в то же время опасные. лидер социал-демократического союза Жарко Корач.
Можно было ожидать, что Черногория и Македония пойдут на признание Косово. Они этого не скрывали. Мне жаль, что наше правительство так грубо отреагировало. Опыт показывает, что на территории бывшей Югославии из-за родственных и имущественных отношений, из-за факта, что мы так долго жили в одном государстве, все еще много возможностей причинить зло обычным людям, вызвать у них страшно негативные эмоции. В Сербии сейчас существуют сильные античерногорские настроения, которые разжигают власти и средства информации. Эмоции переливают через край, и тому есть два объяснения. Первое, с которым я не согласен, популярно в обществе. Это для нас особенно больно, потому что Черногория самая близкая нам страна. Кстати, этот тезис поддерживают люди черногорского происхождения. Я бы дал другое объяснение, намного более неприятное. Население Черногории 600 тысяч, в некотором смысле оно зависит от Сербии, условно говоря, и экономически, и культурно. Например, много черногорских студентов обучаются в Сербии. Поэтому Сербия может демонстрировать свою силу. В сравнении с Черногорией, Сербия выглядит большим и мощным государством. Она во многом смотрит свысока на Черногорию и черногорцев. Целыми днями я слышу вокруг, что они никто, что никакое это не государство, никакое это не народ. Такие слова ненависти употребляются по отношению к народу, очень близкому к сербскому. Поэтому мне больно смотреть на все это. Несомненно, что сейчас мы получили кризис в отношениях между Подгорицей и Белградом, между Белградом и Скопье.
Почему власти Черногории признали независимость Косово, если было ясно, что такое решение нарушит отношения с Сербией, осложнит ситуацию в регионе и углубит уже существующий раскол между собственными гражданами, одна треть которых считает себя сербами по национальности? Некоторые аналитики полагают, что решение черногорского руководства совершенно рациональное. Другие, что маленькое и молодое государство не было в состоянии устоять перед нажимом Европы и США. Черногорская оппозиция утверждает, что признание Косово произошло по личным причинам премьер-министра Мила Джукановича, на которого легко повлиять из-за обвинений в крупных сделках контрабанды сигарет, которые пока заморожены в Италии, поскольку на него, как на государственного деятеля, распространяется иммунитет от уголовного преследования. Оппозиционные партии Черногории требуют от правительства отменить решение о признании независимости Косово. Один из них, лидер партии «Движение за перемены» Небойша Медоевич, оценивает ситуацию так.
Не должна была Черногория в такой щекотливый момент подливать масло в огонь и сыпать соль на рану. Ведь никто от нас не ожидал, что мы вместе с Сербией будем вести борьбу за то, чтобы она сохранила Косово в своем составе. От Черногории лишь ожидалось, что она сохранит нейтралитет, что останется в стороне. Правда, с начала 90-х годов из Сербии исходило немало античерногорских инициатив, но они не могли пройти. Однако никогда со стороны Черногории и ее руководства не проводилась антисербская политика. Такой враждебный акт по отношению к Сербии совершен впервые, а это означает разрыв долголетнего союзничества, что может вызвать проблемы безопасности и в Черногории, и в регионе.
Кризис в отношении к Сербии с Черногорией и Македонией реально существует. Однако можно уже заметить примирительные заявления руководства в Белграде о том, что, дескать, проблемы в отношениях с Подгорицей и Скопье не должны иметь длительный характер.
О реакции в Белграде на признание Черногории и Македонии независимости Косово рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Нобелевская премия 2008 года по экономике присуждена Полу Кругману, профессору Принстонского университета США. Премии отмечены его работы, посвященные основам современной международной торговли, которые объясняют, в частности, географию промышленного производства и механизмы урбанизации. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Нобелевская премия присуждена Полу Кругману за серию работ почти 30-летней давности. Сам лауреат в интервью газете «Нью-Йорк Таймс», в которой он уже не первый год ведет авторскую колонку, на вопрос о сути его тогдашних исследований, удостоенных теперь главной премии мира, описал ее так.
Изначально экономисты полагали, что международная торговля основывается на различиях между странами. Например, в более теплых выращивают кофе, а в странах с более умеренным климатом – пшеницу. И они торгуют друг с другом. Но в современной мировой экономике мы видим, что в основном торгуют между собой очень похожие страны. Причем основной оборот приходится на однотипные товары. Например, Канада продает автомобили в США, а Соединенные Штаты – свои автомобили в Канаду. Германия поставляет немецкие машины во Францию, а Франция – свои машины в Германию. Возникает вопрос, почему? И тогда, в конце 70-х и 80-х годы, мы предложили теорию, суть которой сводилась к тому, что даже небольшие конкурентные преимущества страны по определенным группам товаров могут увеличиваться многократно в результате расширения масштабов их производства.
13 октября в Стокгольме, сразу после того, как Нобелевский комитет назвал очередного лауреата премии в области экономики, один из членов этого комитета, профессор Стокгольмской высшей школы экономики Петер Энглунд, напомнил о том, что практическое применение разработок, основанных на работах Пола Кругмана, давно стало привычным в сфере международных экономических отношений.
В целом, то, что создал Пол Кругман, мы называем позитивной теорией. Она помогает нам понять, как работает мир. Речь не о политике, но лучше понимая мир, мы можем точнее представить последствия самых разных направлений политики. Одна из областей применения этой теории – переговоры по международной торговле. Например, Всемирная торговая организация давно использует модели, основанные на теории Кругмана, чтобы оценить, насколько эффективными могут оказаться те или иные методы либерализации торговли.
О работах Пола Кругмана, удостоенных Нобелевской премии 2008 года по экономике, мы говорим с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в Калифорнии, профессором Михаилом Бернштамом.
Пол Кругман возродил идею Адама Смита о том, что размер предприятия и размер экономики имеют очень большое значение. Очень часто так бывает, что чем больше размер, тем более эффективно производство. И поскольку в крупных промышленно развитых странах товары производятся крупными предприятиями наиболее эффективно, то уже не имеет такого большого значения, что труд там более дорогой, что труд более дешевый в отсталых аграрных странах. Наиболее эффективное производство благодаря крупным предприятиям создает то, что промышленно развитые страны, в общем-то, производят более эффективные, более дешевые товары и покупают их друг от друга.
Сторонники активного государственного вмешательства в экономику часто ссылались на работы Пола Кругмана, в которых речь шла о положительном опыте так называемой частичной монополии, то есть защите государством национальных компаний за счет жестких ограничений на импорт аналогичных товаров.
Пол Кругман создал реалистическую теорию торговли. И эта реалистическая теория торговли является гибкой. В ней предусматривается роль государства, в ней предусматривается роль свободных рынков. В условиях экономики масштаба, в условиях того, что западные страны уже доминируют в мировой торговле и производят наиболее эффективные товары благодаря своим крупным предприятиям, получается, что в менее развитых аграрных странах возникают очень большие трудности. Они могут подняться. Там мелкие предприятия, мелкие ремесленные производства, и несмотря на то, что у них дешевый труд, он все равно не может конкурировать с более эффективными западными товарами. Поэтому здесь вступает роль государства. Государство может поддержать экспорт и временно задержать или ограничить импорт, чтобы дать возможность наиболее перспективным отраслям подняться, создать крупные предприятия при поддержке государства, выйти на мировой рынок, а потом торговлю можно освободить.
И такую гибкую модель весьма успешно использовали в последние десятилетия многие страны мира.
Примеры у нас на виду после Второй мировой войны. Это Япония, Тайвань, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, вся Юго-Восточная Азия, в последние 30 лет Китай. Рост так называемых азиатских тигров, как их называют на Западе, именно произошел из-за гибкой экономической политики, при которой сочетание государства и рынка дало им возможность догнать, а Китаю догонять, высокоразвитые западные страны на основе экспортной ориентации своей экономики.
Но гибкость такой модели заключается не только в том, что тепличные условия создаются для тех или иных отраслей лишь на какое-то время, но и в отборе государством самих этих отраслей. Какими, по Кругману, должны быть главные главный критерий такого отбора?
Кругман показывает, что надо поддерживать те отрасли промышленности, которые увеличивают размер экономики, создавая следующие отрасли промышленности. Например, сталелитейная промышленность, за ней следует промышленность машиностроения, как это произошло в Японии и в других странах. Тогда как? Поддержка конечных продуктов только ведет к замедлению рыночного развития, к разбазариванию ресурсов на менее эффективное производство. И так вот поддержка производства полупроводников, которые являются технологически развитыми, но конечными продуктами, не ведут к другому производству. Поддержка производства полупроводников в Японии оказалась ошибочной. Поэтому вот тут очень важно, чтобы государство знало свое место.
В работах Пола Кругмана, судя по ряду публикаций последних дней, речь идет и о том, что глобализация экономики ведет скорее не к более или менее однородному миру, то есть унификации, а скорее наоборот, к еще большему усилению уже существующих глобальных центров, финансовых или индустриальных, типа Нью-Йорка или Лондона. Именно благодаря их традиционной вовлеченности в бизнес самых разных мировых рынков и своей роли на них. Именно об этом говорил Кругман.
Это очень хороший вопрос, я, с вашего позволения, отвечу на него не своими словами, а цитата из работы Пола Кругмана, которая называется «География торговли», опубликована в 1992 году. Цитирую. «Благодаря экономике масштаба у производителей есть стимулы сконцентрировать продукцию каждого товара или услуги в ограниченном числе географических точек. Благодаря тому, что затраты на торговлю зависят от расстояния, создаются предпочтительные географические точки для каждого индивидуального производителя. И эти точки – это те самые, где спрос наиболее высок, а предложение труда и предложение ресурсов особенно благоприятное. Это всегда те самые места, где уже существуют другие производители. Поэтому географическая концентрация промышленности, после того, как она уже установилась, она сама себя увеличивает, развивает и сама из себя растет». Конец цитаты из Кругмана.
Получается, что именно такие движущие силы фактически предопределяют и процесс урбанизации в мире, и, по сути, формируют географию современного промышленного производства.
Как Кругман пишет, когда возникли первые крупные города, промышленные города, перед промышленной революцией в Англии, они развились, они захватили сконцентрированное население, произошла урбанизация, дальше произошло распространение из этого центра на Англию и из Англии на северо-западную Европу. Возникли крупнейшие концентрации населения. Миграция, заметим, ведет к повышению реальной заработной платы рабочих, потому что производительность растет там, где существует увеличение размера. И сегодня мы видим реалистический мир, в котором больше половины населения мира живет в городах, живет в крупных городах.
Но все остальное население мира по-прежнему проживает в сельских районах, окружающих эти крупные города, на чем бы те ни специализировались. Профессор Михаил Бернштам.
Все время существует центр и периферия, и силы, которые эти крупные концентрации населения и промышленности распространяют и распространяют. Я с вами говорю из Силиконовой долины. Вот вам прекрасный пример, когда из нескольких мест они распространились, и вдруг вся долина заполнена вот однородной компьютерной промышленностью. Или возьмем Китай сегодняшний, где около Шанхая, и Шанхай – это огромный, высокоразвитый промышленный конгломерат, который уже производит высокие технологии, а в других местах, на севере и внутри Китая, еще существуют бедные районы, и таким образом история вот так вот повторяется, но никакого уравнения или уплощения мира не происходит. Или, как говорит Кругман, Нью-Йорк и Лондон на протяжении уже столетий, сейчас можно сказать, были и остаются крупнейшими промышленными и финансовыми центрами мира, и таковыми они, видимо, и будут.
Профессору Принстонского университета в США Полу Кругману 55 лет. Он стал одним из самых молодых лауреатов Нобелевской премии по экономике за всю ее 40-летнюю историю. В таком же возрасте Пол Самуэлсон, профессор Массачусетского технологического института и автор самого известного учебника по экономике, получил Нобелевскую премию 1970 года. А самым молодым до сих пор лауреатом этой премии среди экономистов стал в 1972 году Кеннет Эрроу, профессор Гарвардского университета. Ему исполнился тогда 51 год.
О Нобелевской премии по экономике за 2008 год рассказывал Сергей Синицкий. говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Калину я никогда не продам. Это самая-самая ягода из всех. У нас никто не болеет всю зиму. Ни желудки, ни сердце, ни простуды. Мы вообще не знаем, что это такое.
Передача «Разговоры на московском рынке» в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Это наши сухофрукты из Таджикистана. Поэтому это настоящие.
Полкило. 40 рублей. 30 вот. Спасибо вам.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Лидеры стран Евросоюза и США в субботу обсудят планы проведения глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. Об этом было объявлено в четверг на итоговой пресс-конференции при завершении саммита стран ЕС в Брюсселе. Европейский союз пока не будет возобновлять переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве с Россией. На встрече в Брюсселе лидеры ЕС заявили, что вывод российских войск из буферных зон вокруг Южной Осетии и Абхазии – хорошее начало, но этого недостаточно для возобновления переговоров. Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. В августе районный суд Читы отказал экс-главе ЮКОСа в освобождении, указав на нарушения, допущенные во время отбывания срока в колонии. Парламент Грузии продлил до 31 октября режим чрезвычайного положения в Южной Осетии и Абхазии. В решении депутатов подчеркивается, что Россия не выполнила обязательства по полному выводу своих вооруженных формирований с территории Грузии. Президент России Дмитрий Медведев назвал безобразной сложившуюся в стране ситуацию с ценами на авиакеросин. Они растут, невзирая на падение мировых цен на нефть. Президент потребовал от правительства принять меры вплоть до возбуждения уголовных дел. Евгений Бачурин освобожден от должности руководителя Росавиации. Распоряжением премьер-министра Владимира Путина новым главой ведомства назначен Геннадий Курзенков. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане не соответствовали демократическим нормам. Оппозиция не намерена признавать итоги голосования.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Лица новой Грузии. Интервью с министром внутренних дел страны Ваном Мирабишвили. И столетие российского кино. Социологические исследования, проводимые в Грузии, показывают, что наибольшим доверием у населения пользуются церковь и полиция. Реформа МВД, начатая 5 лет назад, принесла неожиданные результаты. Мы продолжаем цикл «Лица новой Грузии», серию портретных зарисовок, которую привез из Тбилиси Олег Панфилов.
Вано Мирабишвили редко дает интервью. Вероятно, не только потому, что он возглавляет МВД, в которую входит также бывшее Министерство безопасности, но и благодаря своему характеру. Вано Мирабишвили совсем не Джеймс Бонд. Он всего лишь 5 лет назад возглавлял неправительственную организацию и был в числе тех молодых грузинских интеллектуалов, которые не только участвовали в революции РОС, но и разрабатывали реформы нового государства. Это первая часть интервью, в котором Вано Мирабишвили рассказывает о начале реформы МВД. И стоит только добавить, что в Грузии полиция совсем другая. Нет ГАИ, подтянутые в красивой форме полицейские патрули, полное отсутствие коррупции, уважение и любовь населения.
Как вы думаете, много ли людей в Грузии скучают по ГАИ?
Ну, единственное, я думаю, про ГАИ скучают гаишники, которые... Не все, я могу вам сказать, но вот те гаишники, вот именно кто, начальник там поста или как, кто собирал вот эти данные. Потому что я считаю, что рядовой гаишник даже тогда не очень много получал, потому что он, может, и собирал деньги на дорогах, но он зарплату не получал, сам платил за бензин, за машину. Очень часто его руководители выбивали день рождения, и он очень много, большую долю платил своим начальникам. Он сам покупал свою должность. И самое интересное, он не был никогда защищен от начальства, потому что если он как-то ошибался и брал взятку не от того, кого надо, из-за того его часто наказывали. Так что я не думаю, что кто-то скучает про Гарри.
Скучают, видимо, только те, кто был уволен.
О, да. Даже те, кто уволен, очень часто я встречаюсь с бывшими гаишниками, которые, полицейскими, которые очень рады, что они ушли из МВД, потому что они же были талантливые люди в свое время, да? И они сейчас, талантливые люди в свободной рыночной экономике, находят очень часто свое место. И некоторые из них очень активные сейчас. Бизнесмены зарабатывают деньги не меньше, чем зарабатывали во время работы в ГАИ.
Уровень доверия населения к полиции, к МВД очень высок.
Даже больше, чем можно было ожидать.
Да, но на втором месте после церкви. Это достаточно интересно, потому что страна, которая еще 6 лет назад была в катастрофическом положении, была одной из самых коррумпированных на постсоветском пространстве, всего лишь за 5 лет изменила отношение общества к охране порядка. С чем это связано?
Во-первых, то, что вы правильно сказали, потому что легче нам было проводить реформы, потому что грузинская полиция была самым коррумпированным, даже в регионе, давайте так скажем, даже в Советском Союзе была самая коррумпированная, и оно было так коррумпировано, что все хотели реформы, все абсолютно, и общество, и даже сами полицейские. Сами полицейские тоже знали, что так продолжаться не может. Это одно. А другое, что то, что произошло, такого не ожидал никто. Я даже скажу, что честно признаю, что сам я часто думаю, удивляюсь, потому что когда мы что-то планировали, мы не ожидали такого результата. В каком смысле результата? Потому что, конечно, мы знаем, и мы каждый день боремся против коррупции. Да? И, конечно, это не очень видно, но очень часто мы, каждый месяц, 2-3 полицейских, мы задерживаем за какие-то нарушения, в том числе и взяточничество. Конечно, зарплаты очень выросли в полиции. Да? Полицейские у нас получают минимальная зарплата, сейчас минимальная. Вот, начинающий человек, который вот сегодня начинает в полиции, 350-400 долларов. А патрулей то больше. Конечно, они обеспечены всем. Бесплатный телефонный разговор, бензин абсолютно бесплатно, машина новая. Более того, я вам хочу сказать, что советские грузинские полицейские, кто бы ни был, там, патрульная или другая полиция, не тратит на во время выполнения своей обязанности ни один цент, ни одну копейку. Все расходы, которые связаны с выполнением своих рабочих задач, он ни разу, если он в командировке едет, или он что-то во время выполнения своих полномочий, ему нужны были представители какие-то деньги, но он все это получает. Но это не самое главное. Самое главное то, что рядовые полицейские гордятся, что они не взяты. Брать взятку очень сложно, когда первый раз ты взятку берешь. И проблема в чем была раньше, что даже честный человек, который в детстве там читал великих поэтов и так далее, и некоторые же были такие, которые приходили в какую-то службу, не обязательно в любой службе, и хотели, чтобы они взятки не брать, да? Но у них это не получалось, потому что система была такая, что вокруг все эти взятки брали, и очень легко человек привыкал, оправдывал свою взяточничество. Сейчас такая ситуация, что даже человек, который потенциально раньше был взяточником, он сейчас не может стать взяточником, потому что вокруг него такая атмосфера, что он не сможет так поступить. И он поверил и гордится, что он не взяточник. И часто они любят, что они хорошие. Есть такая поза, да, вот, когда вот тебе нравится, что о тебе говорят хорошие люди, что ты поступаешь очень по закону, поступаешь и гордишься, что ты так поступаешь, потому что нормальный человек же знает, что такое хорошо и что такое плохо. И они заметили, что они хорошие. И они вот любят то, что они хорошие. Им нравится, что они хорошие, ну, хорошие в каком смысле. Поступают по законам, они что-то что делают, они считают, что это правильно. И самое главное, что 3 года тому назад руководство министерства, давайте скажем так, несколько людей, которые хотели что-то сделать. Вот 5 человек начинали что-то делать. Но сейчас я хочу сказать, что уже на уровне, вот на низком уровне дошло, что вот маленькие начальники, так сказать, они тоже полюбили делать, что они принимают решения, они принимают. Я вам приведу один пример. Недавно наша генеральная инспекция собрала такую информацию, что рядовые полицейские собрали деньги на заражение своего начальника. Ну, немного, они купили ему часы на $200.
Все-таки советские традиции еще...
Да, на заражение купили ему подарок. И он позвонил своему начальнику и сказал, что вот мне вот эти, извините меня, вот такие дураки подумали, что можно так поступить. И на день рождения они собрали по 20 лари, по 15 долларов, да, и подарили мне. И его начальник говорит, что ты не собираешься это оставить себе? Нет, говорит, я просто хочу это демонстративно подарить кому-то среди моих сотрудников. Я вам звоню, чтобы вы решили, кому это подарить, что я хочу продемонстрировать, что я не просто возвращаю это, а просто я это дарю другому человеку, который заслуживает. И они вместе решили, кому это подарить в этот день. И самое интересное, что мне даже не доложили, что они так хорошо поступили. Я чему рад? Не то, что они без меня, без моего заместителя приняли такое решение, что вот показать, что они не коррумпированы, не то, что никому они не старомодны, да? Даже они не похвастались передо мной, потому что они знали, что я очень обрадуюсь этому и даже могу поощрить. Они даже не посчитали нужным эту информацию мне сообщить.
Правительство Саакашвили уже несколько лет зовут правительством менеджеров. А вы, как министр внутренних дел, менеджер?
Единственное, что я есть только менеджер, больше ничего, потому что я не специалист ни по полиции, ни по безопасности и так далее. Единственное, что руководитель, министр принимает решение, это управление. Управление, точнее, не управление, а выбирать людей, кто на то место, где они самые больше всего подходят.
Вам удалось избавиться от нескольких десятков тысяч сотрудников советской милиции и найти вот тех новых людей, которые сейчас являются гордостью Грузии?
Во-первых, с самого начала мы поступили очень радикально. И мы не послушали советов доброжелателей, что были доброжелатели, например, европейские, западные специалисты, которые предлагали нам реформы проводить медленно, постепенно, чтобы там не было грубого вмешательства и нарушений каких-то справедливости и так далее, и так далее. Мы поступили очень грубо, и на один день мы из Министерства внутренних дел 15 тысяч офицеров или там рядовых оставили в ряды, и я хочу сказать, что два месяца в Грузии вообще не было как-то. Ни КАИ, ни патруля, ничего. Потому что мы посчитали, что вот без этого... Конечно, мы некоторых оставили. Не только патруля, но и везде там, наверное, процентов 50 все-таки работали люди, которые раньше работали в полиции. Но я хочу сказать, что и я сам после этого, когда первый этап реформы прошел, я сам старался, чтобы как можно больше осталось старых, может быть, не по возрасту, но вот по опыту, людей, которые, я думаю, что потому что я считал себя как бы непрофессионалом, считал, что вот люди, у которых есть какая-то практика, вот эту практику трудно передать, нужны какие-то время, я старался всех их оставить. Но, к моему удивлению, очень редкое исключение, что кто-то остался. Не то, что мы их исключили, они сами ушли. Потому что они рано или поздно высветили себя, что они... Они не умеют так работать, как мы предлагаем, условия мы предложили, что мы должны так работать. Или устали. И постепенно все они от нас ушли. Даже те, из которых я так считал, даже те, которых я очень подружился, я даже о руководителях говорю, лично подружился, даже они себя считали комфортно здесь. Но рано или поздно они все ушли. К сожалению для меня, они ушли. Оказывается, что те люди, которые... работали хоть раз, два или 10 раз, по старым обычаям уже видели работу, а вот они все ушли. Я очень рад, что за эти 4 года очень много талантливых молодых людей уже есть, и у них уже очень богатая практика. И самое интересное, что большинство из них очень растут. И если сравнить даже вот тех людей, которые я считал, что даже 3 года были очень хорошими, нормальными людьми, они очень растут. А самое интересное, что выбираемость вот на повышение должностей идет очень хорошо, не потому, что я назначил. Первое, что я сделал, я децентрализовал назначение. Я назначаю только 20 человек в министерстве. Остальные все, они принимают решения. Но из-за того, что в нашем министерстве и в нашем государстве, в большинстве случаев, результаты самое главное, все выбирают, поощряют людей по результатам.
Это был Вано Мирабишвили, министр внутренних дел Грузии, и мы с ним говорили о реформе МВД.
Это был Олег Панфилов. Продолжение цикла «Лица новой Грузии» слушайте в нашей программе во вторник вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». В этом году в России отмечают столетие российского кино. Но, собственно, реальное столетие исполнилось в эту среду. О кинособытии, положенном в основу этого векового юбилея, и о развитии российского кинематографа мой коллега Владимир Тольц беседовал с историками российского кино Рашитом Янгировым и Наумом Клейнманом.
Столетие отечественного кино в России начали отмечать еще в январе. Но в большинстве публикаций и выступлений юбилей связывается с 15 октября 1908 года. Что же произошло в тот день, спрашиваю я у историка кино, автора недавно опубликованного в Москве тома «Рабы Немова. Очерки истории быта русских кинематографистов за рубежом в 1920-30-е годы» Рашита Янгирова.
Я должен сказать, что это очень важная дата, на мой взгляд, потому что она открывает новую перспективу вообще российского киноискусства, потому что она более актуальна, скажем, чем печальной памяти даты 27 августа, которая до сих пор празднуется как День российского кино, которая означала, собственно, смерть русского кинопроизводства. Это декрет о национализации кинопромышленности. 15 октября 2008 года – дата, когда на экраны вышел, как считается, первый русский игровой фильм «Стенька Разин» или «Понизовая вольница». Должен сказать, что дата эта абсолютно условная, как вообще в истории кино, кино как вид искусства такой мифотворящий, дата очень условная, потому что, во-первых, 15 октября это по старому стилю, значит, надо к этому накинуть 13 дней. Во-вторых, это не первый фильм, который был снят. В-третьих, это, собственно, и не фильм, а часть спектакля, который показывался уже до 15 октября 1908 года. Ну, в-четвертых, могу сказать, что за год до этого, в августе 1907 года, французская компания «Братья Патте» сняла в России фильм постановочный под названием «Донские казаки», который, собственно, тоже можно считать одним из первых.
Надо, наверное, пояснить, что упомянутая Рашитом Марвановичем дата 27 августа, речь идет тут о 1919 году, день, когда Совнарком принял декрет о национализации кинодела в Советской России. С этого времени вся фото и кинематографическая торговля и промышленность перешли в ведение Народного комиссариата просвещения. Вернемся, однако, к первому или якобы первому российскому игровому фильму про Понизовую вольницу и Стеньку Разина. Кто были люди, сделавшие его?
Люди были очень интересные. Прежде всего, это инициатор всей постановки Василий Михайлович Гончаров. Фигура столь же курьезная, сколь и значимая, в общем, для истории кино, потому что он был таким графоманом, бывшим железнодорожным служащим, который, как известно, находился на учете у психиатра. У него были большие проблемы с этим. Но, тем не менее, он занимался драматическим искусством. Он уже в 1906 году впервые задумал и написал первую пьесу с включениями кинокартин, которая, в общем, не была поставлена. А вот в 1907 году он написал большую историческую драму под названием «Стенька Разин. Понизовая вольница», которая была представлена на сцене Народного дома имени императора Николая II в Петербурге и в московских театрах. И, собственно, вот для этого он нашел себе замечательного продюсера Александра Дранкова, который организовал съемки этих кинофрагментов, которые, в свою очередь, как человек киношный, а это, в общем, родовая черта киношников, он был очень ведьмчивым человеком, ему не хватало того, что это было частью театральной постановки. Он просто склеил эти эпизоды, а их было несколько в спектакле, и выпустил как кинофильм.
Ну вот, это я уже обращаюсь к Науму Клейману, российскому киноведу и историку кино, директору Государственного центрального музея кино и Эйзенштейн-центра в Москве. Ну вот, 100 лет назад находившийся на челне экранный Стенька Разин бросил в набегавшую волну персидскую княжну из тогдашней самодеятельности. Даже имя актрисы, как у неизвестного солдата, утрачено. И с тех пор они плывут себе дальше. И волжский челн, превращающийся то в броненосец Потемкин, то в лодочку на Яузе реке, и несчастная представительница персидской династии, «Раба любви», оборачивающаяся на российском экране то Зоей Космодемьянской, то Свинаркой, к которой испытывают нежные чувства не только пастухи, но и трудящиеся других сфер советского народного хозяйства. Вот уже 100 лет находится в плавании гигантская ладья российско-советского кинематографа. Тоже своеобразная раба любви начальства, к некогда важнейшему для него из искусств. Куда плывет все это? И куда приплыли?
Куда приплыла, легче ответить, чем да. Куда плывет, потому что для этого нужно быть пророком, а я им не являюсь, и я не знаю, к сожалению, ни одного реального пророка, только самозванцев. Куда она плывет, мы пока сказать не можем, тем более, что кино за это столетие столько раз преобразилось технологически, а кино ведь не только искусство, это еще и промышленность, к сожалению или к счастью, не знаю. И к тому же это еще промышленность, связанная с техникой. Техника изменяется, поэтому то, что было невозможно вчера, можно сегодня, но с другой стороны, то, что необходимо делать сегодня, зачеркивает то, что было вчера. Поэтому куда это плывет, мы не знаем. Опять очередная революция, теперь электронная, зачеркнула то, что еще недавно было революцией аналоговой, то есть видео, а то зачеркнуло то, что было на пленке, хотя существует кино на пленке, и, видимо, будет существовать. Можно только сказать, что сейчас вот та самая книжна, которая была брошена в 1908 году, приплыла в довольно мутное озеро, называемое коммерческим кинематографом. Причем мы умудрились скопировать худшие черты западного коммерческого и до сих пор не наладили нормального проката для некоммерческого кино, что обрекло его на прозябание, если не на гибель. Во всяком случае, это процессы идут не только в нашем кино, они идут вообще в мировом кино. Наше же кино показало себя очень таким последовательным учеником ошибок.
Так считает Наум Клейман. Рашид Кингиров.
Ну, российское кино – это совершенно особая статья, как говорится, в истории мирового кино.
Индийское тоже.
Да, да, правда. Не могу сказать, что у российского кино такая же аудитория, как у индийского. Все-таки разница в арифметике, скажем, зрительской. Но, тем не менее, российское кино, наверное, благодаря репутации 20-х годов, прежде всего, советского киноавангарда, она довольно устойчиво держится у киноманов, у синефилов, которые в этом понимают и разбираются. И на самом деле, слава богу, что все-таки в самые печальные и тяжелые времена, какие, в общем, выпадали на русское кинопроизводство, там всегда были как минимум 1, 2, 3 мастера, которые действительно делали стоящее кино.
Мнение историка кино 20-30-х годов Рашида Янгирова. Я снова обращаюсь к российскому киноведу, директору Государственного центрального музея кино Науму Клейману. Готовясь к этой беседе, я наткнулся на такие данные.
В советское время прокат выходило примерно 280 фильмов в год.
Да.
140 советских, 140 заграничных. Сейчас вроде делают в России до 320 фильмов.
Даже вот. Так? Я знал 200, но это, наверное, с телевизионным.
Вот. Плюс еще иностранный прокат. Но качество-то этих вот поделок, как, в общем, говорят мне многие, гораздо больше, чем я, смотрящие российские кино, оно ни с мейнстримом, ни с авторским кино на Западе, ни с чем другим, ну, в общем, несопоставимо. Это некая особая страна, что-то вроде индийского кинематографа или сейчас очень пошедшего в гору турецкого кино, великого, говорят, по-своему, но это совсем не мировое кино, и оно не повторяет, как кажется, многого из того, что достигает в хорошем или в дурном смысле его собратья за рубежами, сократившейся 1/6 части суши.
Да, в общем, это так, но мы не уникальны тоже и в этом. Очень многие кинематографии переживали период упадка и выпадения из мирового процесса. Я могу привести даже такие уважаемые страны, как Италия или Швеция, которые были в расцвете в начале истории кино, в 10-е годы, потом, претерпев кризис, выпали из него. На долгие годы итальянское кино возродилось фактически только после краха фашизма в неореализме, а шведское кино ужило с появлением Бергмана. И мы знаем, что Это связано с очень многими обстоятельствами, и в частности с тем, является ли страна активной, граждански прежде всего активной, и не только художественно, есть ли в ней надежда, которая питает искусство, а это очень важный компонент. Если хотите, вот та утопия конструктивная, которая не есть не ложь, а есть надежда. И вот тогда, когда появляется это ощущение оживления в гражданском обществе, тогда возникает почему-то кино. Кино в этом смысле удивительный сейсмограф, очень точно сигнализирующий о том, что происходит в глубине общества. То, что у нас сейчас кино находится в упадке, говорит о очень серьезном гражданском кризисе.
Ну, упадок упадку рознь. И я думаю, особенности нынешнего российского кино, это как раз вот они и есть точное или не точное, но во всяком случае зеркало социальной, что ли, реальности. Вот я смотрел тут посвященные кино сайты, как всякий дилетант упорядочил для себя блокбастеры, мейнстрим, авторское, экспериментальное. А про российское кино специалисты говорят, оно никакое. Может быть, и время тоже никакое.
Ну, это, видимо, следствие все того же, да, потому что фактически кинематография как организм предполагает существование не только этих нескольких этажей или нескольких направлений, но и разнообразие жанров в каждом из этих направлений, потому что авторское кино – это не определение искусства, это определение условное. То есть то, которое рассчитано не на извлечение прибыли. А там внутри может быть масса разных жанров и художественных направлений. И также касается и мейнстрима, который вполне уважаемая часть развлекательной индустрии, где тоже есть комедии, мелодрамы, детективы и так далее. И они связаны с общественной мифологией очень глубоко, каждое из этих направлений. У нас же в силу того, что смазано вся идеология в широком смысле слова, я не имею в виду в старом смысле советском, а имею в виду комплекс идей, которые питают общество. Разрушена структура социальная, и я думаю, что разрушены также и все эти идеальные надстройки над ними. В силу этого нет кинематографии. Есть совокупность фильмов, которые даже не совокупность, а набор. И есть несколько человек, которые пытаются что-то делать. Можно их там по пальцам одной руки, может быть, перечислить, которые выходят за пределы такой механической накопительной системы и фактически не является искусством. Я выгляжу, наверное, очень пессимистически, и я должен сказать, что до тех пор, пока не нормализуется нормальное дыхание у общества, вот скажем, нормализуется дыхание общества, и его сны, равно как и его явь, вот до тех пор кино будет пребывать в этом амебообразном состоянии.
Директор Государственного центрального музея кино Наум Клейман. С ним и его коллегой, историком кинематографа Рашетом Янгировым, мы подводили некоторые промежуточные итоги первого века существования российского кино.
Столетие российского кино отмечал Владимир Тольц. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Развеяла ли иллюзия о досрочном освобождении Михаила Ходорковского сегодняшнее решение Читинского суда? Об этом говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из пассажиров эконом-класса заявил, что вооружен, имеет при себе бомбу и намерен захватить самолет.
Европа играет ведущую роль в преодолении финансового кризиса.
За Алиева проголосовали около 90% избирателей.
Мы надеемся, что после возобновления переговоров российская делегация примет участие в пленарном заседании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир.